Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем наш разговор о болевых точках повседневности. И такой болевой точкой, как мне кажется, является боязнь прикосновений. Боязнь контакта, боязнь физической близости. Люди стали все меньше говорить по телефону, все реже встречаться, заменяя человеческое общение социальными сетями, сериалами, виртуальным сексом. Идем ли мы к обществу тотального отчуждения и одиночества? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Большинство людей живет в крупных городах, и они не могут выстроить преграды от других жителей. Постоянный контакт происходит в общественном транспорте, при посещении кафе, магазинов, кинотеатров. Тесные отношения с другими членами общества в такой ситуации просто неизбежны. Однако люди боятся не столь телесного контакта, а контакта с другим человеком как такового. Развитие технологий, общение через голосовые сообщения, управление голосом или считывание лица сенсором – эти новшества выстроены. Или дополнительные четыре стены, внутри которых теперь уютно существует человек. Многие люди боятся не столь физически коснуться другого человека, а влезть в его мир, даже просто помахав в Facebook или отправив сообщение о желании встретиться. Зона комфорта стала невероятно хрупкой, и даже такие виртуально-невербальные знаки воспринимаются как вторжение в личное пространство, не говоря уже о дружеском объятии, рукопожатии, прощальному поцелую и прочих, казалось бы, таких недавно привычных вещах.
Обсудить эту тему мы позвали наших сегодняшних гостей. Полина Арансон, социолог, редактор портала Open Democracy Russia. И вот должен сказать, что ваша статья недавняя на портале Кольта «Боязнь прикосновений. Куда исчезли соприкосновения?» Она, собственно, и явилась поводом для этого эфира. И Владислав Зименков, журналист, культуролог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, может быть, даже задать вопрос. Вообще вы часто сейчас говорите по телефону? Потому что я на себе, например, заметил, мои телефонные разговоры за последние лет 5 резко сократились. Буквально до пары звонков в день. Все остальное в каких-то таких мессенджерах. Как у вас происходит с этим?
Я достаточно много разговариваю по телефону, потому что моя работа предполагает, что я сижу перед экраном целый день, у меня устают глаза, и мне, честно говоря, не хочется еще и с людьми общаться при помощи экрана. Когда я могу, то я общаюсь по телефону.
Владислав, а у вас?
У меня, наверное, звонков, в принципе, гораздо меньше, и разговоров с людьми гораздо меньше. Мне кажется, это какой-то, может быть, здесь есть поколенческий такой момент, что я как раз вырос в момент, когда в России только появились социальные сети, и как-то было, ну, не знаю, престижно общаться через популярные сети, учиться, не знаю, ставить лайки, ставить смайлики, осваивать все эти новые технологии.
Потому что я заметил, что для меня телефонный звонок стал не то чтобы проблемой, но неким вторжением в пространство. Если вдруг мне звонит какой-то неизвестный номер, у меня тут же протест. А кто им вообще разрешил вторгаться в мое пространство? Лет 5 назад такого не было. Любой звонок был, ну, звонят, значит, ты должен быть доступен все время. Здесь, мне кажется, есть какой-то сдвиг, да, Полина?
Здесь, безусловно, есть сдвиг. Я думаю, что я так много говорю по телефону, именно потому что я изо всех сил пытаюсь плыть против течения.
Противостоять этому сдвигу.
Я последний герой, да. Я стремлюсь все-таки к тому, чтобы сохранять живой контакт.
Вот в этом я пытаюсь нащупать тему, что здесь происходит какая-то виртуализация человека. Мы превращаемся в какие-то цифровые тела, теряем свою физическую телесность, и отчасти в этом виновны гаджеты, отчасти в этом виновны социальные сети, и мы превращаемся как бы в цифровые копии самих себя.
Мне кажется, пока еще не исчезли звонки и вот эти телефонные соприкосновения как таковые, скорее мы сейчас находимся в такой точке, в которой происходит переход от, допустим, телефонного соприкосновения к скайп-технологии и другие технологии, там, видеозвонки. Это все очень популярно. Но возросла роль холодных звонков. То есть, когда ты звонишь по телефону, чтобы уладить какое-то дело. Ну, то есть, ты звонишь, говоришь: «Здравствуйте, Мария Ивановна, мне бы хотелось сегодня записаться на встречу». Например. Вот. Марья Ивановна, да, приходите в час дня, там, туда-то, туда-то. На этом разговор заканчивается. И гораздо менее сейчас актуальна роль горячих звонков, когда ты звонишь для того, чтобы узнать, как дела, для того, чтобы зависнуть на телефоне, допустим, с романтическим партнером, обсуждая какие-то ваши там дальнейшие там, значит, свидания, встречи и прочее. То есть эта вся роль нивелирована.
В принципе, мне кажется, мессенджеры очень много вытесняют. Она очень удобная. Это отложенная коммуникация, то, что ты можешь модерировать свой ответ, ты можешь редактировать свой ответ. Получается, она более отчужденная, но в то же время гораздо более контролируемый медиум вот этой коммуникации.
В мессенджерах, конечно, происходит очень много непосредственной коммуникации, когда вы с человеком уже находитесь в чате и обмениваетесь сообщениями в режиме реального времени, то ну, достаточно редко кто-то модерирует или удаляет сообщения в процессе. Я думаю, тут есть еще один момент. Восприятие мира через сетчатку глаза становится основным способом восприятия. И об этом говорят исследователи архитектуры, и искусствоведы, и нейрофизиологи, что мы все больше ориентируемся на глаз. И у нас, причем, очень развито сейчас фронтальное зрение. Да? Мы все время сконцентрированы очень смотреть вперед. Туда. И, собственно, даже вся современная архитектура, она тоже рассчитана на то, чтобы мы смотрели прямо. У нас должно быть туннельное зрение. И философия личности, которая сейчас постулируется везде, она тоже все время про то, чтобы мы смотрели прямо. Да? Mindfulness. Нельзя отвлекаться. А при этом периферийное зрение, оно вообще для человека очень важно, потому что мы через периферийное зрение получаем гораздо больше информации, чем через вот это вот staring, через такой прямой взгляд, да? И, опять же, если продолжать метафору с какими-то социальными контактами, то у нас вот это вот периферийное зрение, периферийное понимание того, что происходит вокруг нас, оно становится все меньше и меньше, потому что мы все больше зациклены только на взаимодействии с определенной средой, со своей аудиторией, со своей группой, со своими подписчиками в социальных сетях. И вот все, что вокруг, оно все меньше нам доступно, мы все меньше это понимаем.
Вот здесь, наверное, надо говорить о роли соцсетей, которые создают вот эти информационные пузыри, и человек, грубо говоря, варится в своем соку, человек в кругу своих близких. Да, потому что, наверное, пространство физического общения, тоже там метро или большой город, или публичные пространства, они дают нам взаимодействие с гораздо большим кругом людей и ситуаций, чем то, к чему мы привыкли. То есть соцсети, вот интересно, хочу зафиксировать этот момент в первой части нашего разговора, что если телефон был неким великим объединителем 20 века, то в 21 веке смартфоны и соцсети становятся неким глобальным разъединителем.
Но мне кажется,
можно ли так сказать?
Мне кажется, что здесь вот нужно тоже понять, с одной стороны, роль смартфонов как медиума, проводника коммуникации, с другой стороны, роль соцсетей и посмотреть на них в некоторой исторической перспективе. Потому что, конечно, когда возникли соцсети, их появление, их бурное развитие, оно, конечно, способствовало увеличению контактности людей. Да? Пусть эта контактность удаленная, разъединенная, дистанцированная, тем не менее, люди могли общаться с большим количеством народу, которое проживало там в разных, например, государствах, было разъединено там, геополитическими и разными другими границами и временем, например, но это позволяло людям общаться. Другое дело, что сейчас, когда популярность соцсетей уже для всех очевидна, и такие большие площадки, как, например, Facebook, они используются не только для общения, они используются как большие платформы, как политические и социальные объединения, и здесь меняется сам формат общения. Вот об этом стоит говорить. А что касается смартфонов, то, конечно, соприкосновение, и я бы даже так сказал, что чем меньше мы стараемся соприкасаться со самим смартфоном как объектом, а мы с ним меньше соприкасаемся, потому что когда мы набирали телефон на номер телефона, значит, кнопками, значит, мы соприкасались, мы нажимали каждую кнопку или там нажимали кнопку в телефоне, который стационарный телефон. А сейчас мы стараемся вообще минимизировать, то есть все современные смартфоны, ты минимально, то есть они настолько уже user-friendly, как бы, то есть ты смотришь на них, там Face ID, и все, тебе не надо никуда нажимать.
Ну
ты
да,
уже
голосовые
внутри
команды.
Своего банка или там внутри своего аккаунта на Фейсбуке, то есть уже даже со смартфоном ты не столько соприкасаешься.
Ну да, и голосовые команды, и в принципе уходит вот эта вот дактильность, она из цифрового мира тоже уходит.
Да, да.
То есть какое-то, видимо, будущее за нейроинтерфейсами и уходит вот то, что вы говорите, визуальность, и приходит визуальность, уходит текстуальность, и, видимо, уходит голосовая. Тоже связь будет, какая-то непосредственная связь гаджета. Но в любом случае, это, мне кажется, имеет большое влияние на я не знаю, на практике к совместному проведению времени, как это еще, ну, немножко старая шутка, там, 5-летней давности свадьба была тихой, в ресторане работал Wi-Fi. Вот, это все чаще доводится наблюдать, когда люди, даже близкие, сидят за одним столом, пришли на какой-то совместный ужин, вот, и сидит там несколько человек, уткнувшись в свои гаджеты. Это то же самое, вот, это, так сказать, нежелание контакта.
Я думаю, что здесь еще можно поговорить о разном этикете все-таки разных культур, потому что я живу в Германии, где такого рода поведение считается неприличным. Неприлично в Германии доставать телефон на каком-то массовом мероприятии. Это гораздо более осуждаемо, чем в России. Когда ко мне приезжают гости из России, я все время сталкиваюсь с тем, что они постоянно общаются со своим телефоном. Вот у нас в Берлине как-то это в меньшей степени принято. Мне кажется, что в России дети гораздо больше времени проводят со всякими гаджетами. Понятно, что это тоже классовые вещи. Мы, наверное, потом тоже об этом поговорим.
Вот это очень интересно. Говорить не только классовые. Мне кажется, это вообще здесь очень сильный культурный водораздел между Россией и Европой. Я то же самое могу сказать о скандинавах. Своих знакомых, кажется, такие цифровые общества. Там Финляндия, Эстония, да, как часть такого севера широко понятого. Там финны, норвежцы. Я только с россиянами и с постсоветскими там, так сказать, жителями, там, у меня есть Белоруссии, друзья, Белоруссии, правильно говорить. Действительно, вот люди проводят огромное количество времени, общаясь с другим человеком в присутствии своего смартфона. Может быть, потому что в Европе больше такая аналоговая культура. Германия вообще, мне кажется, очень аналоговая культура. Там читают газеты, там отправляют факсы до сих пор.
Ну, с факсами как-то вот не очень.
Германия с цифрой, мне кажется, как-то не очень подружилась. А Россия с цифрой, она провалилась в цифру и утратила всякую телесность.
Я думаю, здесь дело в том, что степень погруженности в цифру – это в определенной степени показатель социально-экономической
благополучия.
И чем меньше мы можем себе позволить отключиться от цифры, тем ниже наш социальный статус. То есть теперь лакшери-сегмент, люди с высоким социальным статусом, они отказываются от цифры. Для них как раз маркер их высокого статуса это их способность не отвечать на сообщения, это возможность отложить телефон там вообще на все выходные, это возможность посвятить какие-то, возможность осуществлять какие-то социальные практики за пределами этих социальных сетей.
Была в Нью-Йорк Таймс недавно такая статья, немножко провокативная, именно об этом, что как бы элита будущего, она не будет пользоваться цифровыми сервисами, она будет получать аналоговое образование, а не все эти курсы, курсеры, она будет есть в ресторанах, а не, так сказать, заказывать еду по соцсетям и так далее.
Но это так и есть. Мне кажется, что это связано очень сильно с культом аутентичности, который вообще сейчас есть в западной культуре, да, так же, как высшие социальные слои хотят кушать помидоры из биомагазина, а не покупать его где-нибудь в супермаркете. Generic. Точно так же они хотят потреблять аутентичное человеческое тепло, а не какое-то там медиированное при помощи куска железа. И человеческие ресурсы очень дорого стоят в наше время. Не у всех есть к нему доступ. И такие страны, как Россия, или как Китай, или как Индия, они оказались вот где-то посередине. То есть мы счастливы, что у нас есть эти технологии, мы все еще в них очень глубоко погружены. И как бы у нас еще не сложились, мне кажется, эти элиты, которые могут себе полностью позволить уйти от этой дигитальной реальности,
да,
и переключиться целиком на аналоговый мир. Но, в принципе, я думаю, что скоро доступ к аналоговому миру будет продаваться за отдельные деньги. В него будут попадать только избранные. Это как у Уэллса в «Войне миров», да? Есть вот эти унтерменши, которые там внизу где-то с машинами общаются. А есть такие прекрасные, красивые люди, их там 3 человека, которые порхают там по зеленым полянкам, обнимают березки, а ночью потом выходят на поверхность вот эти вот люди с машинами и всех убивают. Ну, в общем, как бы вот...
Ну, это да, или «Метрополис» Фрица Ланга, та же самая, да. так и нижний-нижний пролетариат, работающий верхний, который...
Интересно просто, что у нас не возникает пока нового лудинского движения, да? То есть мы как бы не восстаем против машины, а эта машина, она настолько удобная, она настолько приятная в общении, она разговаривает приятным голосом, там, Сири или Алиса, что...
Ну, пока что да, но пока что она все-таки больше работает на разъединение, на то, что уходит дактильность, уходит контактность, уходит живое тепло человеческого общения из коммуникации, цифра.
Я бы не стала говорить так однозначно, что она работает на разъединение. Мне кажется, тут такой довольно амбивалентный эффект.
Физическое разъединение. Оно, может быть, цифровые сети нас объединяет, дает нам найти новых друзей, новые какие-то, новую судьбу свою. Но чисто физически оно все-таки разводит людей.
Ну, я бы сказала, что оно ограничивает наш сенсорный опыт в любом случае. Потому что даже если вы заказываете продукты из супермаркета с доставкой по почте, это значит, что вы не вышли сегодня из дома, не прошлись по улице и не подержали это яблоко в руках. Даже если оно пластмассовое и произведено по всем стандартам ЕС, вы его не подержали в руках. Вам его специально обученный низкооплачиваемый человек принес из интернета на дом, положил под дверь.
Это тоже, кстати, большая проблема, которая у меня всегда, потому что специально обученный низкооплачиваемый человек, потому что параллельно с развитием вот этого цифрового сектора появляется какой-то огромный сегмент, ну, таких практически рабских профессий, которые занимаются доставкой всего этого контента. Курьеры, разносчики еды, вот это мы об этом говорили не раз в нашей программе, как смотришь на Московскую улицу, типичный пейзаж, примерно половина людей на улицах — это люди с коробами, желтыми зелеными. Думаешь об их судьбе, что, с одной стороны, хорошо, что как бы развивается такой сектор, что люди едят, заказывают, колеса ВВП крутятся, а с другой стороны, вот эти вот анонимные люди. Ну что ж, продолжим наш разговор буквально через пару мгновений. Напомним, что мы говорим о том, в какой степени из нашей жизни уходят физические прикосновения и насколько за это отвечают социальные сети и виртуальные различные наши возможности. Продолжаем наш разговор о бесконтактном мире. «Руками не трогать» — так называлась статья Полины Рансон на портале Кольта, в котором она замечала о том, что из нашей жизни уходят физические соприкосновения, уходят контакты. Об этом же рассуждает Софья Сковинская в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Мне кажется, что действительно возникают некие барьеры, и тот же звонок стал очень... личным, это вторжение в какое-то пространство. Сначала нужно написать, предупредить человека, что хочешь ему позвонить, договориться о звонке. Мне кажется, что просто так звонят уже только самые близкие, что-то вроде родителей. И то даже с ними же предпочтительнее, чтобы они написали. Появляются некие барьеры, это, наверное, нормально. Люди действительно хотят сначала начать вступление в соцсетях и только потом перейти на личное. Развиртуализация происходит медленно. Сначала мы знакомимся в интернете, в том же Тиндере, и только потом сложно решаемся на личную встречу. Это путь к прикосновению, особенно первому, становится все более длинным, немного сложнее, наверное, происходит. Сначала нужно послать правильный смайлик, и только потом уже поцеловать щеку. Я думаю, когда я вижу такого робота, как София, возможно, кто-то его слышал, как она разговаривает с людьми, можно представить, что когда-нибудь у нас появятся личные помощники, которые будут уже не просто голосовыми, а какими-то роботами, но на данный момент это просто удобно. Ну, умный дом, это действительно удобно, гораздо приятнее попросить личного помощника о чем-то, тем более виртуального, чем нанимать себе его за деньги или напрягать близких. Действительно, люди часто друг друга трогают без разрешения, это какой-то атавизм. Мне кажется, это могут делать, ну, вот просто так, только друзья первого эшелона. То есть это те люди, к которым ты уже давно их знаешь, с которыми вас многое разделяет и соединяет, а чужие люди, ну, даже коллеги на работе, уже не могут просто так дотронуться. И это, мне кажется, вторжение в личностное пространство, и лучше спросить, ну, или, по крайней мере, подождать, когда ваши отношения станут крепче, и это поймется само собой. Мне кажется, все зависит от того, какой подтекст есть у прикосновения, куда человек прикасается, ну и опять же, какие близкие отношения его связывают. Ну, то есть, условно, если это мой близкий друг, которого я знаю не один, и не два, и не 10 даже лет, и он меня просто обнимает, я не вижу в этом подтекста. Но если это относительно незнакомый мужчина, которого я знаю полгода, мы с ним просто коллеги, то мне бы не хотелось, чтобы он меня трогал. Но современному человеку, который работает в привычном графике, это практически невозможно. А мне повезло, Я живу в центре, поэтому могу ходить пешком, соответственно, меньше сталкиваться с людьми. Ну, просто, наверное, смириться или ждать, когда человечество просто примет эти нормы и будет стараться не прикасаться друг к другу. Я думаю, что победит любовь, но с согласием. Это же тоже очень важно. Мне нравится позиция моего мужа, то, что он никогда не целует девушек первыми. Не потому, что он считает, что мужчина не должен делать первый шаг, а потому, что он считает, что сначала нужно получить 100% либо разрешение, либо дождаться инициативы. Вся современная технология, по-моему, работает на то, чтобы отношения на расстоянии были не просто возможными, а очень комфортными. Появляются секс-игрушки, которыми можно управлять с другой точки земного шара, мессенджеры, голосовые сообщения, видеосообщения. Ты можешь наблюдать за своим партнером постоянно. Но сейчас, лично для меня, это не совсем приемлемо. Мне хочется чувствовать человека. То есть тот самый первый эшелон, он очень важен, и этих прикосновений не хватает. А вот у посторонних стало действительно слишком много и неприятно. Всегда лучше напишу. Мне кажется, люди вообще больше любят переписываться. Даже аудиосообщения, я понимаю, что это тренд, это действительно во многих вещах удобно, но, опять же, это вторжение, это заставляет другого человека находиться в тихом месте, прервать свой разговор или беседу и послушать тебя. А просто текстовые сообщения ты можешь отвлечься, даже будучи в театре, хотя это не очень прилично, я стараюсь так не делать, но многие считают это нормальным. Поэтому, конечно, сейчас переписка просто заполонила все наше общение.
Это Софья Сковинская, москвичка, рассуждает о прикосновениях в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Вот сюжет тоже интересный. «Ноли метангере», как Христос сказал. «Не прикасайся ко мне», как сказал Мария Магдалена. Прикосновение – это что? Вот вы в своей статье пишете, что это может быть такая реакция, бурная реакция на вот все эти скандалы последних лет, пост-вайнштейновский мир, вот этот мир, где все и во всех подозревают харассмент.
Ну, я думаю, что это вообще может быть какой-то симптом более даже глобального процесса, более фундаментального, точнее, глобального. Это появление того, что социологи называют культурой виктимности, да, когда человек все чаще определяет себя через свою травму, где у него болит и почему его нельзя в этом месте трогать. Да. И в этой культуре виктимности там один из главных постулатов, что твое чувство – это конечная реальность. Вот то, что ты чувствуешь, это правда. Да. И неважно, какую интенцию вкладывал другой человек или какая-то группа людей при общении с тобой, важно то, что ты почувствовал. И исходя из этого, ты выстраиваешь свою модель общения с миром. И вот в этой культурной модели, в принципе, болезненно все. Абсолютно любой контакт может оказаться вторжением. И у нас происходит смена презумпции. Да, смена презумпции желательности контакта на презумпцию нежелательности контакта. Вот я еще когда писала эту статью, вспоминала старую очень песню «Аквариума» 2.12.85.06, которая начинается со слов, что если бы я знал, как идет сигнал, если бы я знал, кто клал кабель, то я бы зашел в телефонную будку и услышал бы тебя. Mm-hmm. То есть здесь как бы есть у лирического героя этой песни, у него есть такая проблема онтологического свойства. Он не знает, как устроен мир, поэтому он не может войти в контакт со своим собеседником. Подразумевается, что вот если бы он знал, как мир устроен, то он услышал бы своего собеседника, между ними бы случился этот контакт. Вот сейчас у нас телефонная будка у каждого в кармане. Мы все примерно себе представляем, как работает протокол TCP/IP, но гарантии того, что мы друг друга услышим, у нас уже нет.
Ну, ее может быть и да, может быть еще меньше.
Потому что мы говорим, как бы, у нас сейчас вот в этой культуре виктимности мы наблюдаем, как у нас из модели диалога возникает модель многих параллельных монологов. И вот мне кажется, что обмен голосовыми сообщениями очень хорошо иллюстрирует этот процесс. Мы не находимся в прямом контакте друг с другом, а каждый говорит что-то от себя, и кто-то где-то на это реагирует.
Да, они даже графически так поданы, вот это вот все. Это как некие такие параллельно идущие, с разных сторон идущие. Два монолога, поданные разным цветом, с разных сторон экрана. Хорошо. Боязнь прикосновений, она действительно из этого растет, что если поскольку все жертвы, ну не все, но по крайней мере сейчас даже мода такая, как сейчас говорят, появляется такая терапевтическая мода, каждый себя хочет какое-то собственное заболевание, свою травму какую-то подать, психическую травму, что люди стали больше бояться соприкосновений, прикосновений вот чисто физического контакта, объятий?
Я тоже в каком-то смысле думаю, что это часть большого глобального процесса. Мне кажется, что мы шагнули несколько дальше. Вот социологи некоторое время назад выдвигали концепцию общества риска. Вот. От общества риска мы шагнули в сторону общества страха. И страх становится доминирующей эмоцией вообще в современной социальной и политической жизни. Да, здесь можно много о чем говорить. Здесь можно вспоминать не только эффект Вайнштейна, но можно вспоминать, например, политические выборы в США, связанные с избранием Дональда Трампа и с атмосферой страха, которая царила в тот момент среди избирателей. Но страх – это очень амбивалентная эмоция, которая присутствует у человека на протяжении всей его жизни. С одной стороны, есть врожденный страх, связанный с тем, что человек рождается, и в детстве страх человека связан с тем, что человек пытается что-то сказать, да, маленький ребенок пытается что-то сказать, он чувствует некоторую угрозу, но не может сказать, демонстрируя свою потребность в чем-то. Вот. Но этот страх он испытывает. Далее этот страх переходит в страх взрослого человека перед угрозой смерти, насилия и так далее, но дополняется он какими-то воображаемыми состояниями, например, человек испытывает страх перед угрозой, ну, допустим, прикосновения, да, потому что за прикосновением, за человеческим прикосновением может последовать целая череда действий, которые, ну, в сознании человека, да, могут привести его к смерти. Ну, например, если мы говорим про сексуальные контакты, то незащищенный секс ведет к, значит, различного рода заболеваниям, которые, некоторые из которых до сих пор неизлечимы, например. Да, и мне кажется, что вот этот страх, у которого есть объяснение, но это скорее такая глобальная повестка, он является причиной в том числе того, что мы отдалились друг от друга, в том числе и в смысле прикосновения.
Ну, это да, очень интересно, вы здесь развиваете творческий Ульриха Бека в «Обществе страха». Думаю, об этом поговорим в заключительной части нашей передачи. Но вот я хотел бы как связать, не раз мы тоже в нашей программе ставили эту проблему, что новое поколение, поколение миллениалов, оно гораздо менее сексуальное. Секс не является больше безусловной ценностью для этого поколения. Это связано как-то вот с этой атомизацией, с боязнью физического контакта, виртуализацией человека?
Ну, я думаю, что безусловно связано, потому что секс – это самая, как сказать, ультимативная форма вообще человеческого контакта, как и телесного, и душевного. Там столько сразу происходит внедрение в личное пространство, что я думаю, действительно, асексуальность связана с тем, что люди просто отвыкают, люди, отвыкшие от повседневного контакта, им очень сложно сразу перейти вот туда.
К этой физической близости. Это не только секс, это совместное проживание, так сказать, другой человек со своей физиологией, своими привычками, со своим распорядком дня. То есть, видимо, вот это вот ощущение рядом другого человека, другого тела, другой телесности, оно все более проблематичным становится.
Оно все более становится проблематичным, но при этом люди много говорят о том, что им этого не хватает. Я, когда готовилась к этой передаче, нашла информацию о так называемых couple parties. Угу. В Америке и в Австралии есть организация...
Вечеринки-обнимашки?
Да, есть вечеринка-обнимашек. Да, туда люди приходят специально, чтобы друг с другом обниматься. Все это проводится под надзором специально обученных людей, couple facilitators. Это немножко как в пионерлагере, да? Значит, ты заранее должен зарегистрироваться на это мероприятие. Есть специальные правила поведения. Значит, начинается все с того, что всех участников собирают на такую пионерскую линейку, где им объясняют, что можно и что нельзя. Но в первую очередь никаких сексуальных коннотации быть не должно. У них даже написано, что... Да. Все приходят в хлопчатобумажных пижамах на резиночке. Да, меньше кружавчиков, больше полосочек там, пижамах, Микки Маусов. У них там на сайте так написано. Да, и им объясняют, что чего можно, чего нельзя. Любой может вам отказать, вы тоже всегда имеете право сказать «нет». У них есть такое правило, что если вы чувствуете, что «да», то говорите «да», если вы чувствуете, что «нет», то говорите «нет», если вы чувствуете, что «может быть», то вы тоже говорите «нет». Да, причем реклама этих вечеринок-обнимашек подходит под слоганом, что человеческое прикосновение вызывает химическую реакцию, полезную для здоровья. То есть здесь очень все утилитарно, и речь идет о такой очень прямолинейной самооптимизации. Да? 2 часа, значит, после этой линейки, на которой им объясняют, как можно друг друга обнимать, ну, не надо никого хватать там за определенные места, никакого алкоголя там нет, там только фрукты и соки.
То есть люди общаются, и затем по желанию кто-то с кем-то,
да,
начинает
причем
обниматься.
Причем обнимаются в разных констелляциях, там массово, не массово, кто-то вообще не обнимается, просто наблюдает, там кто-то кому-то массирует ступни, 2 часа все это длится, и потом у них заключительная, опять снова, пионерская линейка, на которой они все отчитываются о своих впечатлениях. И люди как раз говорят, что для них это какой-то совершенно запредельный опыт, что им это просто срывает башню совершенно. У них никогда такого не было. У них действительно там открылись все чакры. Там. Они получили какой-то потрясающий социальный опыт. Они узнали много нового о себе. Но главное, что говорят многие участники, это то, что они смогли получить прикосновение без сексуального подтекста. И что для них это очень важно. Что наконец-то они попали в какое-то, как это у них называется, безопасное пространство, вот это safe space, где нет угрозы сексуальности. Ну, секс воспринимается,
да,
как угроза.
Да.
Да? Это все очень такие совершенно детсадовские забавы. Вот люди в пижамах с Микки Маусами 2 часа обнимаются, пьют сок, и потом расходятся по домам.
Вот это, кстати, к вопросу о том, о чем вы говорите. Общество страха, общество угрозы. То, что секс, он попал в категорию страха. Все скандалы последних лет, все скандалы последних месяцев говорят о том, что любое проявление, то, что раньше в обществе считалось нормативным, ну, даже, я не знаю, там, не начальник подчиненный, а, скажем, какие-то отношения между коллегами на работе, на корпоративной вечеринке, вот, они моментально могут быть проблематизированы, криминализированы, так сказать, вот, так сказать, выпили оба, там, мужчина оказал внимание женщине, или наоборот, там, женщина оказала внимание мужчине. И вот это вот очень интересно, как общество начинает исторгать из себя вот эту вот сумму прикосновений и в результате исторгать из себя секс.
Ну, я думаю, что здесь такой довольно интересный момент, это то, что во второй половине 20 века, вот то, о чем только что говорила Полина, вот эта ультимативность, радикальность секса, она достигла своего апогея. То есть произошла сексуальная революция, допустим, сопровождаемая социальной революцией 68 года и там некоторыми другими событиями. И на поверхности 80-е и 90-е годы оказалось огромное количество изображений, кинолент, музыкальных клипов и так далее, рекламной продукции, в которых секс подавался действительно в таком утилитаристском смысле. То есть вот,
причем как ценность, мне кажется, очень интересно, что секс в этой культуре 80-х, после сексуальной революции, он приобрел некую абсолютную ценность.
Мне кажется, он...
Секс и свобода секса.
Мне кажется, он начался с лозунга о том, что значит, занимайтесь любовью, а не занимайтесь войной. То есть секс как именно социальная ценность, как любовь и свобода. Но сошел на нет он в тот момент, когда секс стал доступен когда угодно, где угодно и в каком угодно виде. Ты видишь рекламное изображение там, полуобнаженной девушки или полуобнаженного мужчины, очень гламуризированное, и тебе кажется, что, в принципе, наверное, вот этот сексуальный контакт, он уже произошел, или он произойдет в тот момент, когда ты найдешь вот человека, соответствующего вот этой картинке. Да? Происходит идеализация, да, очень сильная идеализация на психическом действительно уровне, и действительно через 10-15 лет лет, то есть к середине 2010-х годов, мы имеем то, что человек, не находя своего идеала, не находя идеального тела, не хочет соприкасаться ни с какими другими телами, с одной стороны. С другой стороны, действительно, мне кажется, что если мы говорим про сексуальность, а это очень интересная и важная тема в связи с тем, о чем мы говорим, здесь нужно понимать, что асексуальность не возникла вот прямо сейчас, в данный исторический момент. Асексуальность так или иначе возникала в определенные исторические эпохи. Здесь можно вспомнить, например, эпоху начала 20 века в России, например, Серебряный век русской культуры, в котором подобные поползновения в сторону отказа от сексуальных отношений или перераспределения, да, пересмотра сексуальных отношений, они были. Вот замечательная книга историка Александра Эткинда про эрос и развитие, эрос невозможного, про развитие психоанализа в России, в частности, изобилуют подобными кейсами. Да. Здесь можно вспомнить асексуальные браки Блока и Менделеевой, асексуальный брак Мережковского и Гиппиус, в которых люди, культурные элиты, можно их так назвать, пытались пересмотреть свое отношение к сексу.
Или Розанов интересовался хлыстовством, вот это, с копцами.
Да, да. Здесь, конечно,
сектами.
Безусловно, этот религиозный оттенок, который приобретало вот это перераспределение сейчас, тоже есть религиозный оттенок. Я бы сказал, он сейчас приобретает морализаторский характер. И здесь можно говорить, например, о культуре нового аскетизма, связанной с культурой аутентичности, то есть попытка опростить свою жизнь, то есть сделать ее проще, в том числе низвести все физические контакты как таковые и заниматься своим собственным духовным развитием. Вот, ты можешь ходить на йогу, можешь ходить на курсы, значит, осознанности, но вот только не трогайте меня, оставьте меня в покое, дайте мне заниматься своими духовными практиками.
В общем, через 50 лет после сексуальной революции произошла сексуальная контрреволюция.
Да, да, да.
Судя по всему, и действительно встает вопрос, а каково будущее этого общества, даже с точки зрения графической точки зрения, каково будущее с точки зрения воспроизводства. Да, и тоже не раз я здесь, и причем не только западное общество, да, я очень люблю цитировать один из любимых моих фильмов BBC, называется «No sex, please, we're Japanese». Про то, как в Японии абсолютно вот эти все и манго, и аниме, и виртуальные гаджеты, и тамагочи, и, так сказать, переработка, оно фактически вытесняет идею секса на периферию, заменяя ее разными символическими такими заместителями. И фактически это все означает демографические катастрофы для очень многих западных или японских обществ.
Да, да, вот еще одна вещь, про которую хотел сказать в связи тоже вот с культурой аутентичности. Мне кажется, вот этот культ секса, который был характерен для 80-х, 90-х годов и который как будто бы обесценился в 2000-х и 2010-х годах, связан с тем, что из культуры, в принципе, исчез другой очень важный культ, культ близости как таковой, эмоциональный. То есть там, где эмоциональная и сексуальная близость оказывались, то есть пересекались друг с другом, то есть за романтическими встречами следовал, там, допустим, сексуальный контакт, и там люди вступали в браки и так далее, эти культуры разошлись одна от другой, секс стал сугубо утилитарной вещью, а эмоциональная близость вообще стала каким-то недосягаемым капиталом.
Да, это очень важная тема, о ней поговорим в следующей части, то, что вот действительно, не грузите меня своими переживаниями, я не хочу этой эмоции, не показывайте мне там, я не знаю, фотографию каких-нибудь там страдающих детей, или там собак и кошек из приюта, нет, сохраните меня от этого всего. Продолжим после небольшой паузы. Продолжаем наш разговор о бесконтактном обществе, о бесконтактном мире. Мире, где все боятся прикосновений и соприкосновений, где уходит идея приоритета секса, где люди боятся позвонить друг другу по телефону, вместо этого общаясь в мессенджерах. Что это за новое будущее? Об этом рассуждает Софья Леонидова, режиссер-документалист, в сюжете нашего корреспондента Алины Юнусовой.
Тактильность. Мифунчик. Кс-кс-кс. Котенька. Котя. Котя, ну иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, зайка ты мой. Ну. Вот и все, Котя.
Был один мужчина, на которого я работала. И это была моя первая съемка с ним. Я волновалась. Он был старше меня лет, насколько, на 30, наверное, полтинник ему. Где-то так. И я пришла, вся такая в рубашке, вся такая аккуратная, стою, пытаюсь выполнять свою работу. И он сначала почему-то подумал, что может вообще нормально потрогать меня за шею и поправить мне воротник на рубашке. И потом трогал меня вот так за локоть, типа, Софья, как у вас дела, что вы делаете? И мне кажется, это вообще полное нарушение субординации, такого быть не должно. Просто то, что другой человек тоже человек, это еще не значит, что можешь подойти к нему и начать его трогать и как-то высказывать тактильно свое какое-то внимание. Это скорее человека отторгает от тебя и отдаляет, нежели чем заставляет его чувствовать к тебе симпатию.
Я недавно читала то, что кошкам нравится то, что их гладят, ну, типа люди вот так вот, потому что это напоминает им, как в детстве их мать языком вылизывала такими же точно движениями.
О, боже, как он пахнет. Это же лавр. Ну, наверное, топ хейта. Можно так выражаться?
Да, конечно.
Это вот когда... Ладно, в метро час пик, но если там много людей, и кто-то тебя такой за плечо берет, особенно какая-нибудь тетка, и такая, девушка, можно пройти, пожалуйста? И это прям так раздражает. Вообще, когда тебя почему-то трогают незнакомые люди на улице, это ужасно, это явно вне зоны моего комфорта. Но мне кажется, что вообще, в принципе, старшее поколение, оно как-то более тактильно, у них более вот это все развито. То есть мы, возможно, за счет наших современного общения, которое в основном происходит в интернете и в соцсетях очень часто, мы как бы больше общаемся словами и меньше общаемся каким-то вот этим невербальным языком, в который входит язык и прикосновений. И поэтому вот у старших это явно больше развито. Вот что еще можно про тактильность сказать? Но мне кажется, то, что ее вообще у нас сейчас стало как-то гораздо меньше, даже не среди вот социума, да, когда ты в каких-то общественных отношениях, но, возможно, даже внутри пар тактильности стало меньше.
Режиссер документалист Софья Леонидова в сюжете нашего корреспондента Алины Юнусовой. Ну вот, да, к вопросу о тактильности. Опять-таки, хочу здесь, может быть, сравнить такие северные и южные культуры. Мне кажется, что в Италии не встал бы такой вопрос, потому что в итальянском обществе очень принята культура вот этих телесных прикосновений. Мужчины обнимаются на улице при встрече, и, так сказать, вот это постоянно может быть какое-то, кого-то похлопать по плечу, и может быть это чисто такая не культурная вещь, связанная с национальными особенностями.
Ну, я не знаю, можно ли тут говорить о национальных особенностях. Мне кажется, тут надо осторожно быть. Я думаю, здесь... Сейчас просто как гипотезу могу предложить. Да. Банально, многие вещи просто связаны с тем, с климатом. Сколько времени вы проводите indoors, то есть внутри какого-то строения, сколько времени вы проводите outdoors, то есть снаружи. Да. И если вы принадлежите к той культуре, где вы вынуждены большую часть времени проводить где-то в четырех стенах, то ваш тактильный опыт, он будет по умолчанию более ограниченным. Опять же, потому что современная архитектура, она ограничивает вот этот тактильный опыт сама по себе. Да? Она очень сильно унифицирует поверхности. Она, опять же, на самом деле совершенно не заботится о том, чтобы мы вот нашим периферийным зрением тоже что-то ухватывали. Она очень фронтальная, она безжалостно прозрачная, да, все за стеклом. Мы видим, как люди живут как в аквариумах во многих европейских городах, да, и это...
То есть она не создает вот этих уголков, закутков интимности.
Понимаете, да, это то...
Жизнь на юру, жизнь на миру.
У нас исчезло искусство кироскуру, исчезло искусство полутеней. А соприкосновения возникают все-таки в будуаре. Угу. Да? Ну, в будуаре нашего сознания многие, не все, но многие возникают там. А мы сейчас в нашей городской среде живем в основном
в таком
в супермаркете, залитым лампами дневного света.
Или в театре, постоянно на сцене, да, как вот Ревзин всегда пишет, метафора театра городской жизни, что мы постоянно на подиуме находимся. Mm-hmm. ну или наблюдаем за этим
поводом. И соприкосновения, которые там возникают, они действительно неприятные. Вот то, о чем говорила героиня предыдущего сюжета, они вынуждены. Если вы в набитом метро с кем-то сталкиваетесь плечом, вы гораздо меньше готовы к этому, проведя до этого там много часов просто перед экраном, чем, может быть, вы были к этому готовы 50 лет назад, когда вы работали в цеху, и вокруг вас ходили пахнущие...
Это новое, да, это абсолютно пахнущие... новое, мне кажется, это 20-й, 21-й век, потому что я, как человек, в общем-то, из 20 века, ну, хорошо, я не застал военных очередей, когда люди друг друга грели телами в утренних очередях за хлебом, но я прекрасно помню эти очереди там и 80-х еще годов, когда действительно люди набивались, когда были эти воронки на входе в магазин, забитые электрички подмосковные, сейчас все-таки... Ну, есть, наверное, электрички, где столько людей. Но вот эта вот плотная коллективная телесность, она была гораздо... Она была нормальной. Кто-то тебя, так сказать, там парень, выходишь на следующий, там, отодвинули и так далее. А сейчас действительно люди воспринимают, что такое, меня там прикоснулись, вы на следующий выходите или нет. Это не принято.
Здесь еще вот момент, про который вы в самом начале, Сергей, передачи вы сказали, про совместное проживание, ну вот в частности партнерское или семейное. Про это очень неплохо писал в своей книге такой американский социолог Эрик Лейнберг. Он написал книгу «Жизнь соло» про то, как современное городское одиночество, вот люди, которые, значит, синглы, которые живут одни и, в принципе, предпочитают жить одни, как это все связано с растущим уровнем социально-экономического неравенства и с конкретным кейсом, а именно жилищной политикой больших городов в Америке. И удивительно действительно, что может быть не потому мы все значит, хотим жить одни, что мы такими там родились, такими вот одиночками, чтобы от нас все отстали, а просто потому, что жизнь в больших квартирах, куда бы мы, не знаю, там привели, например, своего партнера или там свою семью, там своих бабушек, дедушек, просто стало невозможно, потому что все, на что может рассчитывать современный, ну, например, молодой человек, который окончил университет, это маленькая комнатушка, там, ну, пишет там про Нью-Йорк, в частности, Кляйнберг, да, где-нибудь в каком-нибудь, значит, на окраине Нью-Йорка, и вот каждый день ты будешь ездить на работу, и ничего тебе больше не надо, кроме того, чтобы просто вот прийти в эти свои четыре стены, про которые говорил Полина, чтобы тебя все оставили в покое. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это, значит, выйти на связь в Тиндер и найти себе партнера на одну ночь.
Это какой-то, да, это очень такой сильный наблюдаемый тренд. Вот Роберт Паттнам, американский политолог, тоже у него знаменитая книга «Bowling Alone», «Боулинг в одиночку». Казалось бы, такой, да, символ американской коллективности, да, если вспомнить там Большого Лебовского, например, вот этот боулинг. А вот люди в одиночку идут и играют... Это большой очень символ. Полина, у вас вы ссылаетесь еще на одного социолога, Эва Иллуз, которая пишет об обществе негативных социальных отношений. Вот давайте какой-то попробуем из этого вывод сделать, что мы действительно идем к какому-то более атомизированному, распавшемуся обществу, вот как предполагает Владислав, обществу страха, где люди заткнуты, как монады, замкнуты в своих вот этих вот информационных, цифровых, травматических пузырях. Не трогайте меня, не прикасайтесь ко мне, не грузите меня своими эмоциями.
Ну, то, о чем говорит Иллуз, это то, что социальная аномия – это стал как бы основной, главный, фундаментальный процесс, который мы все проживаем в современном обществе. Когда Дюргейм описывал в конце 19 века распад социальных связей, он это назвал социальной аномией. То есть это было явление аномальное. Это было что-то за пределами повседневного опыта. Да, потому что еще существовали в той как бы формации модерна, еще существовали устойчивые социальные институты, социальные связи, достаточно предсказуемые социальные процессы, достаточно предсказуемые биографии, да, вот то общество риска, о котором ты говорил, да, оно еще не наступило. Фрейд, одновременно описывая невроз, тоже описывал это как некую патологию. Если человек не в состоянии вступать в контакт с другим, это что-то не так, да? А сейчас мы живем в обществе, в котором вот это вот расхождение, распад социальных связей и есть основной социальный процесс. Это и есть то, что мы проживаем. Мы все время находимся как бы в ситуации, когда мы себя исключаем из каких-то социальных структур, социальных связей, и все время вынуждены как бы создавать свою собственную какую-то, свое собственное пространство. Оно может там состоять не только из нас, из одного человека, да, оно может состоять из близких к нам каких-то людей, но, в принципе, мы все время находимся вот в процессе
отгораживания.
И это очень хорошо видно тоже по рынку труда, да, как растет доля фрилансеров бесконечно в городской среде, как быстро развивается культура стартапов и вот эта вот гиг-экономи, да, экономика события, когда где-то что-то собирается и тут же распадается, да?
Ну да, люди не работа, а проекты, да. Люди сходятся на какие-то. Собственно, и к совместной жизни, да, очень часто люди относятся как к проектам. Некий, так сказать, твой партнер, это не жизненный выбор, а это проект на какое-то определенное время.
Да и на рабочем месте, на самом деле, все большее количество людей, все меньше в прямом смысле слова соприкасается со своими коллегами. Потому что если вы работаете из дома, как во многих индустриях теперь это принято, или где-то с какого-то снятого там вами отдельного пространства, вы не вступаете в контакт с другими
сотрудниками,
со своими сотрудниками. Да, там, да. Максимум вы можете общаться с ними по скайпу.
Странно. С другой стороны, потому что современный урбанизм, он как бы пытается создать все эти общественные пространства, коворкинги, коливинги, как будто продолжаются мечты урбанистов 20-х годов.
Это немножко как кабу-пати, немножко такие вечеринки обнимашек. То есть это все происходит под надзором. Это искусственно созданное пространство. Да? Это такой лосось, выращенный на ферме.
Ну да, и в результате эти общественные пространства превращаются в пространство одиночества. Да, как Бодлер писал, вот этот флонер на улицах Парижа. То же самое вот эти вот собянинские висюльки, светящиеся светодиодные бульвары, они не создают чувство коллектива, чувство города, чувство единства. Хорошо, последний вопрос, у нас буквально остается пару минут. А что с этим совсем делать? Может быть, смириться с этим? Может быть, это путь культуры? Культура, которая вообще, наверное, идет от физического к символическому порядку. Да, ведь культура возникает, когда человек вместо того, чтобы убить оппонента, обругал его последними словами. Вот возникновение культуры. Может, вообще мы таким образом понемножку расползаемся, распадаемся как общество? Или нужна нам ресборка какая-то?
Если продолжать вот эту тему общества страха и, значит, развития страха как доминирующей эмоции, мне кажется, что внутри страха всегда остается место для надежды. То есть страх – эмоция, которая не полностью поглощает человека. Та эмоция базовая, связанная с боязнью человека умереть, все равно оставляет некоторую надежду. Да? Кто-то верит в Царствие Небесное, кто-то верит в то, что у него все наладится в его дальнейшей жизни. И мне кажется, что действительно, если мы оставим вот это место для надежды, для того, что в мире наступит баланс между культурой согласия, которая, безусловно, действительно важна. То есть все, о чем были сегодняшние сюжеты, они были о согласии. И это правильная тенденция. Никто не отрицает, что культуры согласия не должно быть. Да? Все кейсы, которые поднимались в связи с эффектом Вайнштейна, они все ужасны, каждый по-своему. Но если эта культура согласия придет в согласие с культурой близости, то есть с базовой человеческой потребностью в другом и в том, чтобы выстраивать отношения, в том числе очень важные для социальной и политической жизни, я думаю, тогда действительно мы увидим какую-то другую картину.
В общем, будьте близки, но при этом уточняйте у другого человека, хочет ли она или он с вами этой самой близости.
Мне кажется, что нам не хватает какого-то нового либертинства и маньеризма. Не хватает перформанса, не хватает театральности. Люди очень стали всерьез воспринимать все эти прикосновения. Один пример только хочу назвать. Недавно где-то я читала, как Зиновий Герт рассказывал, как Мейерхольд учил его подавать даме пальто. Не просто надо, значит, ее туда, в этот чехол впихнуть, эту женщину, а там целый процесс. То есть сначала, пока дама там что-то с собой делает, пальто нужно нежно прижать к себе, причем руки вот так крест-накрест и скорбно опустить голову. То есть как бы изобразить надежду, что, может быть, когда-нибудь удастся обнять не само пальто, но и его содержимое. И уже когда дама будет готова, то руки следует распахнуть и положить сначала пальто ей на плечи, и затем уже она сама облачится туда, и тем самым вы показываете как бы свою скромность и свое смирение перед этим божественным явлением, прекрасной дамой. И в этом случае соприкосновение, оно театрализуется, оно становится безопасным, оно становится красивым, и оба участника этого процесса отвлекаются от опасности того, что сейчас он меня схватит за какую-нибудь вот выступающую часть тела, участвуют в каком-то перформансе. Вот мне кажется, что наше спасение в том, чтобы идти по этому пути.
Возобновлять вот эту вот культуру культурного. Именно, так сказать, о культуре, театрального, перформативного касания. Прекрасно. конец. Ну, а заключая, хочу сказать, что, оглядываясь на 20 век, следует признать, что ужасно коллективная телесность. Телесность вот этих спаянных человеческих коллективов, которые там у Платонова, например, описаны в «Котловане», в «Чевенгуре», вот это нерасчленённое, или на картинах Павла Филонова, да, такое вот говорящее, мычащее коллективное тело. Но также опасно и вот это наше атомизированное общество, где все замкнулись в своих пузырьках, потому что такими одиночками точно так же легко управлять, как и управлять коллективным телом. Поэтому поддержу призыв Полины Арансон. Касайтесь друг друга, и будет вам счастье, тем более на улице весна. Спасибо за участие в этом эфире. Это Владислав Зименков, Полина Арансон. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мре, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.